Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакирова Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Национализация по-путински. За что отобрали Домодедова, Рольф и Русага? Чиновники на питерском форуме и медленно приближающаяся рецессия экономики России. Вперед в прошлое. Как россияне справляются с массовыми отключениями мобильного интернета? Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
«3D-реконструкция событий в зале международных прилетов аэропорта Домодедово 24 января в 16 часов 32 минуты».
«20-30 метров от меня буквально. Вот. Включил компьютер, сидел, смотрел передачу. Вот. Раздался сильный взрыв такой, какой-то хлопок, нет, скорее всего, взрыв. Вот, полетели сверху пластмассовые какие-то плиты, дым какой-то, крики».
20 января 2011 года. В зале прилета Домодедово смертник подрывает себя. Десятки погибших. Удары пришлись не только по пассажирам. Мощнейший резонанс вскрыл, точнее заставил всматриваться фигуры, стоявшие за аэропортом. На следующий день Дмитрий Медведев, тогда президент страны, потребовал раскрыть теракт и установить владельцев аэропорта. Но не тут-то было. Даже Генпрокуратуре не удалось найти собственников Домодедово, а точнее конечного бенефициара, управляющего бизнесом из офшора. Но в объективы прессы попали два человека – Валерий Коган и Дмитрий Каменщик.
«Встал вопрос о том, кто собственник. Но с нашей точки зрения не встал».
До этого Домодедово считался почти безупречной частной моделью. Эффективное управление, международные стандарты, рост пассажиропотока. Но после теракта имидж немного потускнел. СМИ вытащили на публику Дмитрия Каменщика, которому пришлось выкручиваться, когда его спросили, не боится ли он сесть в тюрьму.
«Я не знаю, посадят меня или нет. Как и все мы граждане Российской Федерации, находимся в сфере применения российского уголовного законодательства. Если вдруг я совершу преступление, я думаю, что меня обязательно посадят. Если вы разовьете свой вопрос и спросите, совершал ли я какое-то преступление, за которое меня можно посадить. По положению на сегодняшний день нет. И подозреваемым ни в одном из уголовных дел, известных мне, на сегодняшний день я не являюсь».
Партнер Каменщика Валерий Коган вообще призрак. Олигарх, избегающий камер, но обожающий роскошь. СМИ писали о его вилле в Израиле, яхтах, личных самолетах и пышных свадьбах ближайших родственников. Свою внучку Ирину Беленову он выдал замуж в Лондоне под аккомпанемент самого сэра Элтона Джона.
«Я вышла замуж только ради того, чтобы отомстить своему бывшему, с которым я теперь снова встречаюсь. В итоге план сработал».
Такие вечеринки вряд ли вызывают раздражение Кремля. На Рублевке приезд западных звезд – это проза жизни, в том числе того же Элтон Джона или Стинга, ну и далее по списку. Но одно дело, когда ты делаешь деньги в обойме с государством или с близкими к Путину воротилами. Другое дело, когда ты держишь дистанцию и играешь по своим правилам. Чей аэропорт? А вам какое дело? Имя Игоря Сечина, главы Роснефти, одного из самых влиятельных силовиков и чиновников страны, регулярно всплывала в кулуарах, когда шла речь о давлении на Домодедово. У путинских олигархов был очевидный интерес, выяснили журналисты издания Forbes. Взять под контроль стратегическую точку, связывающую Россию с миром, не поднимая прямой волны политического шума.
В СМИ звучали имена Виктора Виксельберга и Романа Троценко, которым сейчас принадлежат крупнейшие аэропортовые холдинги. Михаила Фридмана с Альфа Групп, Зиаудина Магомедова с группой Сумма, Андрея Скотча, совладельца Внуково, и Александра Пономаренко, партнера Аркадия Ротенберга, давнего друга Владимира Путина. Пономаренко в 2011 году предлагал за Домодедово 3 миллиарда 800 миллионов долларов. Каменщик хотел 6 миллиардов. В итоге Ротенберг и Пономаренко стали собственниками Шереметьево. Не сложилось у хозяина Домодедова и с другими покупателями. И как рассказывал «Ведомостям» сам каменщик, один из претендентов на аэропорт даже обрисовывал ему весьма нерадужные перспективы.
Вы же понимаете, что средства на финансирование аэродрома выделяться не будут. Более того, у вас все заберут. Или объединят с государственными аэропортами. Соглашайтесь на то, что предлагаем, или совершите самую большую ошибку в вашей жизни.
Под домашним арестом каменщик в итоге провел почти 5 месяцев.
И пошло-поехало. Судебные преследования, проверки, попытки прижать каменщика к стенке. Все это длилось более 10 лет долго и упорно. Дело доходило до арестов, следственных действий и угроз. Дмитрий Каменщик почти полгода находился под домашним арестом. Но Домодедово выживало. Пока не наступил 24-й год. И тут Путин запел песню про национальные интересы России.
В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Хотел бы подчеркнуть, речь идет не о пересмотре приватизации, мы с вами говорили об этом на предыдущей встрече, а о случаях, когда действия или бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам. Хочу еще раз обратить внимание и коллег в этом зале, и в правоохранительных органах, изъятие бизнеса оправдано только в той ситуации, о которой было только что мною сказано.
Домодедово – символ гражданской авиации России, крупнейший аэропорт страны по пассажиропотоку. Но теперь он символ и другого – национализации под аплодисменты Генпрокуратуры в духе борьбы с коррупцией и обеспечения стратегических интересов. За громкими словами – перераспределение собственности и дополнительные деньги в бюджет за счет перепродажи.
Не всякий объект можно потом продать, чтобы за него захотели заплатить. А за Домодедово заплатят, потому что там идет огромный поток пассажиров, там есть доход. Значит, при этом что интересно, что их как же отняли? Им сказали, что вы владеете стратегическим объектом, а вы, вот понимаете, имеете второй паспорт, это нехорошо. По российскому закону обладание видом на жительство или иностранным паспортом никаким образом права гражданина не ущемляет, российское законодательство не запрещает. Более того, давайте раскрутим мысль до конца. Что такое стратегический объект Домодедово? Это взлетно-посадочная полоса. На нее могут садиться военные самолеты, она имеет стратегическое значение. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Домодедово не принадлежит каменщику, не принадлежит компании Домодедово. Она принадлежит государству. Она как была федеральной собственностью, так она таковой и остается. Эти взлетно-посадочные полосы никому не продают, они остаются собственностью. А что принадлежит компании Слайн? Да, соответственно, каменщику и, значит, Когану. Здание аэропорта и ангары, которые там построили они сами. Вот это им принадлежит. Но это не стратегический объект. Это объект сервиса. Но надо отнять то, что можно потом продать правильному человеку. Отсюда сделан вывод. Да, давайте мы сейчас отнимем. Они не так близки к президенту. Давайте мы их ограбим, а потом продадим кому-то более близкому президенту. Че, какие вопросы? Все очень понятно.
Кому конкретно достанется Домодедово? Пока по документам Росимущество, а по факту фигурам, чьи фамилии не пишутся в пресс-релизах, как и во многих других случаях. Домодедово не первый и не последний объект, на которого Кремль или заинтересованные лица из числа приближенных наложили руку. В декабре 2023 года в госсобственность перешли активы автодилера «Рольф». Бизнес, созданный с нуля без помощи государства.
Я следил очень внимательно за делом «Рольфа», потому что моя ученица была генеральным директором «Рольфа». Поэтому я следил. Я знаю всю историю этого дела. Это было абсолютно надуманное дело, исключительно сконструированное. Но там была очень вкусная недвижимость. Все же говорят, вот торговля автомобилями, там очень вкусная недвижимость. Там были очень хорошо построены салоны. В хороших местах, хорошие здания, дорогие эти объекты, ценные активы. Поэтому прицепились к Петрову, прицепились к его политической активности, он был всегда противником режима, отняли и продали идейно близкому человеку.
Рольф у Сергея Петрова отжали красиво. Сначала временно через Росимущество, потом навсегда по решению суда. Формальный предлог – депутат Госдумы с бизнесом. Реальный итог – автодилер ушел Умару Кремлеву, боксеру и приближенному к власти.
Каждый из вас может стать владельцем вот такого автомобиля. Именные будут у вас автомобили. Что надо для этого сделать? Скачать приложение «Мой Рольф», зарегистрироваться и начать пользоваться.
Сделка с Кремлевым 35 миллиардов рублей. Но главное не цена, а кому досталось. Бизнес теперь под государством, но с частным лицом у руля. Бывший собственник Сергей Петров, слава богу, на свободе. Успел покинуть Россию и живет в Европе.
А вот тут первый раз они забирают просто построенную с нуля компанию. Очень сложно организованную, очень тяжело управляемую, потому что с ней надо вырасти вместе, чтобы понимать, как это все функционирует. Но тут с ногами вот залезли, вот потому что кому-то захотелось. То есть постоянно идет еще более ухудшение, еще более пренебрежение всякими там долгосрочными правилами. Российский бизнес на это, глядя, тоже, конечно, будет относиться так, что вот сейчас схватил что-нибудь и куда-нибудь унес. И тогда снова нужно будет принимать новые правила, чтобы теперь их не пускать, ловить там на границе, не давать инвестиции дороже и в Абу-Даби делать или куда-нибудь там в Эмираты, где там раньше, или в Турцию, где сейчас пока еще вроде как дружественное и можно сделать. Но если все побегут туда, все больше, давайте тут поставим барьеры. То есть появляется такой вот vicious circle, такой замкнутый круг. И мы присутствуем просто при его же в середине, там, в начале, можно сказать.
Летом 24 года Вадим Машкович, миллиардер из списка Forbes и владелец Русагро, внезапно стал угрозой для государства. Арест как по нотам. Борьба с коррупцией, расследование, суд и привет камера. Агрохолдинг, обеспечивающий страну сахаром и мясом, оказался стратегическим активом, который нельзя оставлять в руках частника, особенно не из круга своих. Пока Машковичу шьют дело, активы Русагро медленно и тихо подбирают нужные люди. Не ради продовольственной безопасности, ради банального передела.
Есть крупный бизнес, у которого прибыль там в сотни миллиардов рублей, выручка еще больше, и, естественно, если эта компания, ну, уж совсем не легла под власть, то ее нужно как-то экспроприировать. Тем более, что, да, вот вы говорили о том, почему он не уехал из Российской Федерации, так у него была возможность, сегодня в суде звучало о том, что у него израильский паспорт есть. А вообще у него был кипрский золотой паспорт. Но, правда, в марте он проиграл суд по этому делу и все-таки лишился кипрского гражданства. Но в Израиль мог вполне уехать.
Домодедово, Русагро, Рольф Кремль больше не покупает. Он просто забирает. А теперь прямая трансляция из параллельной реальности. На Петербургском экономическом форуме 2025 Владимир Путин всерьез рассказывает о привлекательности России для иностранных инвесторов. Да-да, той самой России, где Домодедово отжали без шума, Рольф ушел боксеру, а Русагро растаскивают под разговоры о стратегических интересах.
Возня вокруг этого объекта идет уже давно. Не вчера возник этот спор между соответствующими структурами. Он идет много лет и в конце концов вылился вот в известное решение суда. И это ничего не имеет общего с национализацией. Национализация – это процесс, который прописан в законе. Мы этот закон, эти нормы не применяем.
В России начали забирать не только свободу, но и имущество. Начали с пьяных водителей. Сегодня массовая конфискация автомобилей в пользу государства – рутина. За последние 3 года власти подготовили надежную правовую базу, которая позволяет изымать имущество не только у обвиняемых, но и у их родственников. Теперь достаточно намека на связь с нежелательной организацией, антивоенным постом или участием в протесте, чтобы лишиться квартиры, машины или доли в бизнесе. Забрать имущество у россиян стало проще, чем когда-либо. Кремль создал для этого все условия. Осталось только начать массовое применение.
В июне 25 года в Нижегородской области суд конфисковал у водителя автомобиль Porsche Cayenne за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Машину передали на нужды СВО. Такие решения сегодня не исключение, а часть устойчивой практики. С 22 года число конфискаций за повторную пьяную езду, систематическое превышение скорости, выезды на встречную полосу, отсутствие прав выросло в 10 раз. 5800 автомобилей изъяли только в первые 6 месяцев 2024 года. Часть этих машин передается государственным структурам Минобороны, МЧС и движению «Народный фронт». С 2024 года в России начали действовать новые законы, позволяющие изымать имущество у людей, обвиненных не только в коррупции и насилии, но и за слова.
Конфискация это применяется к тем, кто обвинен по двум статьям. Первая из этих статей – это, собственно, вот то, что они называют фейками про российскую армию, то есть той информации, в том числе правдивой информации, объективной информации, которая им не нравится и кажется им вредной, и они ее вот называют этими самыми фейками. А вторая статья вообще громадная. Это статья о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, так она называется. Это преступления, которые не требуют никакого физического действия. Это все что-то связанное с тем, что кто-то кому-то что-то сказал. Речь идет о том, что это инструмент для наказания тех, кто отказывается подчиняться. Для наказания тех, кто представляет из себя сопротивление этому режиму.
Если суд решит, что человек дискредитировал армию, распространил фейки или содействовал решениям нежелательных организаций, он может лишиться не только свободы, но и квартиры, машины и даже дачи. Причем совершенно не обязательно, если имущество было получено законным путем. Достаточно, чтобы оно, по мнению следствия, использовалось во враждебной деятельности. Например, ноутбук, с которого был сделан пост, или дом, где обсуждали антивоенную акцию. Все чаще под изъятие попадает не только собственность обвиняемого, но и имущество его близких, если следствие считает, что активы были переоформлены, чтобы их скрыть.
Иноагенты, на самом деле, я считаю, что это люди, которые, ну, они должны потерять все, что у них есть, и то, что они используют против нашего государства. Все, что у них есть, оно используется против России. И лишение их имущества, я считаю, что это очень даже нормальная ситуация.
В феврале 2024 года Верховный суд России разъяснил, имущество, нажитое в браке, может быть конфисковано даже в том случае, если формально принадлежит супругу, не проходящему по делу. Достаточно доказать, что покупка, например, квартиры или автомобиля произошла на общие средства или что сделка была оформлена с целью укрыть активы. Суд не требует доказательств в прямом смысле. Достаточно установленных обстоятельств и трактовки в рамках дела. Для многих это означает одно – за действие одного платить будут двое. С 2022 года в России усиливается практика пересмотра приватизации через суд. Прокуратура и Росимущество оспаривают сделки, заключенные в 90-е и 2000-е годы, если есть основания считать, что имущество было передано с нарушениями, например, без полномочий у передающей стороны или по заниженной стоимости. Такие дела чаще всего касаются земли и недвижимости. С 1 января 2025 года вступили в силу новые требования к земле. Без межевания участок нельзя будет продать, подарить или оформить. Формально это не деприватизация, но в действительности межевание может стать точкой, в которой начинается проверка истории собственности. Именно на этом этапе всплывают старые ошибки в документах, которые дают повод для иска.
Тут, я так понимаю, полная конфискация имущества может сейчас произойти.
Чего?
Имущество полная конфискация.
В начале 2025 года в России вступили в силу поправки, упрощающие изъятие имущества у граждан и компаний из так называемых недружественных стран. Основание – ответные меры на арест российских активов за рубежом. Согласно новой процедуре, имущество может быть передано в госсобственность по решению суда, если есть доказательства связи с государством, которое ввело санкции против России. Это касается не только иностранных компаний, но и граждан с видом на жительство за границей или двойным гражданством, если они участвуют в управлении бизнесом или владеют активами в России. Закон не требует наличия преступления. Достаточно самого факта принадлежности к недружественной юрисдикции. Формально речь идет о симметричном ответе, но по сути это еще один случай, когда статус собственности определяется не правом, а политикой. В 2024 году суд изъял имущество семьи журналиста Александра Невзорова.
Им нужно сделать этот процесс максимально известным, максимально резонансным, максимально эффектным, поскольку он имеет огромный воспитательный эффект, и поскольку он действительно отлично сработал в отношении большинства оппозиционных эмигрантских публицистов, которые имеют какие-то корешки в России.
Его самого и супругу Лидию признали экстремистским объединением. Впервые в российской практике такой статус был применен к семье, а не к организации. Это позволило конфисковать участки, дом, квартиру, автомобиль и доли в бизнесе, включая имущество, оформленное на мать Лидии.
Это действительно очень эффективная штука, и все, кто должны были посыпаться, все посыпались.
В 23-м году был наложен арест на имущество Ники Белоцерковской. Речь идет о машиноместе, квартире в Москве, жилых домах, квартире и земельном участке в Санкт-Петербурге.
Ника, скажите, вы понимаете, почему российская власть, не знаю, администрация президента, силовики, их тандем так на вас сконцентрировались, сосредоточились?
Я, наверное, скорее всего, даже в Инстаграм-пространстве громче всех высказала свою позицию вначале. У меня был первый пост, на который было только 500 000 перепостов. И я думаю, что он просто попался на глаза. Ну, а дальше уже вся эта полная логики справедливости и других невероятных, конечно, качеств машина заработала.
Статистика за последние 3 года показывает – конфискация имущества в России становится не эпизодом, а стабильной практикой. В 23-м году количество решений о конфискации по статьям, связанных с общественной безопасностью, выросло на 45% по сравнению с 22-м годом. Общий рост в 2-3 раза относительно довоенного 21-го года. В 2024 году федеральный бюджет получил 114,5 миллиардов рублей от продажи конфискованного имущества. Это значительно больше запланированных 80 миллиардов.
В Санкт-Петербурге прошел международный экономический форум. За последние 3 года чиновники научились сдержанности и военной лояльности. А тут смех и шутки. Каждый упражняется в риторике. Форум всегда был некой отдушиной для белых воротничков, зоной свободной от серых шинелей. Белые ночи, вечеринки. Сегодня у банка открытия лучшие концерты, а завтра он банкрот. Но все весело в стиле тучных российских нулевых. Дух медведевской оттепели будто бы жив, когда Набиуллина, Силуанов и глава комитета Госдумы по бюджету критикуют российскую экономику.
У нас действительно шторм, как вы говорите, идеальный. И в бюджете то же самое. Штормит серьезно.
Для того, чтобы люди несли деньги в рынок капитала, они должны, приносили на рынок капитала, должны быть уверены, что если они купили добросовестно на бирже бумаги, их не заберут. Что если выпущены облигации, из-за уголовных дел по собственникам и эмитентам им не перестанут платить и так далее. Поэтому, это, когда мы говорим про капитализацию, амбициозная задача 66%, это не только про развитость финансового рынка. Инфраструктурно у нас вообще один из самых развитых финансовых рынков. Посмотрите на всю инфраструктуру, люди, которые работали, продолжают работать на международных уровнях.
А совсем недавно мы с вами узнали, что сроки исковой давности, они начинают исчисляться не с того момента, когда событие произошло, а с того момента, когда об этом узнала прокуратура. И не просто узнала, а когда это событие почему-то прокуратуре не понравилось. Мне кажется, появилась полная определенность для бизнеса всерьез. Может, поэтому они перестали говорить об инвестиционном климате. К сожалению, в последнее время обсуждение экономических вопросов очень часто сводится к поиску, не хотел бы сказать врагов народа, а к поиску врагов. В основном это связано с невежеством тех, кто дальше, чем предложить печатать деньги, ничего не может, и поэтому хочет оправдать проблемы, которые возникают, тем, что вокруг враги. Мы это все уже проходили.
Со мной на связи приглашенный исследователь Центра имени Дэвиса Гарвардского университета Андрей Яковлев. Андрей, здравствуйте. На деловом завтраке Сбербанка депутат-единорос Макаров заявил об отсутствии в России честных судов и осудил национализацию. А в начале этой недели арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства аэропорт Домодедово стоимостью 1 триллион рублей. Чем владельцы Домодедово не угодили Генпрокуратуре? Только ли причина в наличии вторых паспортов у Каменщика и Когана?
Ну, очевидно, что дело не в паспортах. Вторые паспорта есть, я думаю, что у доброй половины российских предпринимателей, так сказать, вот уровня, так сказать, выше среднего, так скажем, да? Вот. И на самом деле само основание вот такого рода, оно является очень сильным звоночком для вот большой категории российского бизнеса, который традиционно для, так сказать, страхования рисков выводил активы из страны там, и в 2000-е годы, и в 2010-е годы, имел какую-то зарубежную недвижимость, счета в банках, детей, которые там учились, и на всякий случай вот таким же образом имел вторые паспорта. Так что это на самом деле дело отнюдь не в Каменщике и в Когане, а это некоторый более широкий сигнал. В отношении конкретно Каменщика, ну, на самом деле, это не первая история, это уже как минимум третий, если не четвертый наезд на аэропорт и на Каменщика с попыткой как бы эти активы забрать. Мне кажется важным то, что в данном случае наличие Когана, который там появился, по-моему, в 2011 году, и, как мне кажется, представлял одну из силовых групп со стороны государства, которая, по сути, давала гарантии, да, так сказать, сохранения собственности. Вот сейчас это перестало работать, и это, в общем, некоторый, видимо, индикатор того, что происходит борьба между кланами внутри, так сказать, госаппарата и внутри Кремля. Вот. Но на самом деле я бы вернулся к тому, что вы сказали про Макарова, потому что мне в каком-то смысле его выступление кажется более важным, как ни странно, чем национализация Домодедова. Ну, Домодедово – это, в общем, продолжение истории, да, то есть это продолжение передела активов, да, это большая сумма активов, но на самом деле в этом на самом деле нет ничего нового. А вот когда люди типа Макарова на статусном мероприятии типа Питерского форума, так сказать, даже не в основной части, хотя бы, так сказать, в рамках завтрака со Сбером, начинают говорить то, что он говорит, это как бы некоторое отражение того, что, ну, как бы люди начинают не то что критически мыслить, а потому что они понимали происходящее до того, а начинают публично высказываться. Причем, так сказать, в нынешней ситуации публичное высказывание – это, в общем, не очень простая, так скажем, не безрисковая вещь. Ну, как я читал, там та же Собчак, которая там была, сравнила это мероприятие, так сказать, вот с почти что, так сказать, новой голой вечеринкой. Вот. И мне, на самом деле, это кажется существенным, потому что, ну, собственно, то, на что как бы обратил внимание исходно Макаров, это история по решению Конституционного суда, которая фактически обнулила срок давности по спорам о приватизации. Это было, по-моему, недели три назад. Касалось на самом деле довольно мелкого дела, тянущегося 2022 года, но решение, мягко говоря, фундаментальное, которое действительно предусматривает, что сейчас срок давности по спорам о приватизации отсчитывается с момента окончания прокурорской проверки, которая выявила нарушение. Это означает то, что на самом деле практически к любому человеку, который получил какие-то активы в 90-е годы, это не только олигархи, так сказать, ельцинского периода, а вообще почти любой массовый предприниматель того периода, можно прийти и отобрать его собственность. Ну, потому что, извините, тогда регулирования почти не было, и на самом деле найти сделку, которая была проведена со всеми, так сказать, соблюдением всех требований, ну, теоретически, наверное, возможно, но практически, я думаю, что это будут, так сказать, единицы из тысяч.
Скажите, кому было адресовано выступление юриста и депутата Макарова на Петербургском экономическом форуме?
Мне кажется, что выступление Макарова в данном случае – это некое отражение вот как бы напряжений, которые есть в бизнес-элите. Причем бизнес-элите именно старый. Вот. При том, что Кремль, как мне кажется, сейчас пытается заигрывать с людьми из условно новой элиты. Вот была встреча Путина с деловой Россией, потом была его встреча, так сказать, с этими новыми владельцами активов иностранных компаний. И вот мне кажется, что история с Домодедово на самом деле – это часть передела собственности, когда будут пытаться вот людей из старой бизнес-элиты, которые могут быть там циничные, оппортунистичные и все остальное, но они, тем не менее, многие создавали сами свой бизнес, многие действительно не имели связи с государством, да, ну, скорее, так сказать, что называется, по необходимости, чем, так сказать, чем специально что-то пытались от него получить, и которые, на самом деле, в случае краха режима вполне могли бы существовать со своими компаниями и дальше. Вот такие люди становятся сейчас на фоне ухудшения экономической ситуации, вот о чем говорили как раз Набиуллина, Решетников и все остальные, да, они становятся потенциально как бы фактором риска. Их будут заменять на людей, которые будут зависимы от режима. И вот возможная схема, как мне кажется, это национализация активов вот у людей типа Каменщика и, так сказать, многих других подобных, с последующей их перепродажей, так сказать, не за 3 копейки, а, например, за полцены, за треть цены. И в итоге бюджет получает, да, не триллионы, но, так сказать, сотни миллиардов рублей, которые будут ему нужны. И одновременно возникает новый, как бы, круг людей в бизнесе, которые реально зависимы от Кремля и которые будут идти с режимом до конца, в отличие от нынешней бизнес-элиты.
Вы хотите сказать, что условно старые олигархи ельцинского разлива – потенциальная угроза режиму?
Ну, как бы они рассматриваются как ненадежные люди. То есть вот если начнутся реальные проблемы, как бы эти товарищи, ну, спокойно могут переметнуться на другую сторону.
Назовите пару фамилий.
Вы знаете, я не хочу называть фамилии, чтобы не создавать этим людям проблемы раньше времени. Да, как бы проблемы к ним и так придут. Но, ну, хорошо, вот извините, вот люди, которые уже так в тюрьме сидят, вот братья Магомедовы, например, да? Вот. Ну, до того там были известные кейсы, соответственно, с Евтушенковым, с отбиранием Башнефти, соответственно, с Вексельбергом, да, когда, так сказать, не прямо на него наехали, но, так сказать, на его компании. Да? Тогда это была чуть-чуть другая игра, потому что они все были там плюс-минус из некоторого окружения Медведева. Ну, как бы из бизнеса, который пытался как-то с Медведевым взаимодействовать, там, входил в комиссию по модернизации и так далее. Да? Вот, вот их, соответственно, ну, так сказать, у кого-то что-то отобрали, кого-то, так сказать, посадили. Вот. Но тогда просто была другая ситуация. Тогда вот были как бы кланы, и вот, так сказать, решили, так сказать, слегка, так сказать, пощипать или, так сказать, поставить на место те кланы, которые пытались заигрывать с Медведевым. Сейчас, опять же, ситуация политически гораздо более безопасной, потому что на самом деле никаких рисков для режима Медведев не представлял. И экономическая ситуация была, в общем, отнюдь не самая печальная, да, вот когда все это происходило там, в 10-е годы. А сейчас ситуация, на самом деле, чем дальше, тем явно будет становиться хуже. И как бы режиму вот этот самый условно независимый бизнес, который может как-то начать что-то свое делать, да, вот, ну, это фактор риска.
Вы упомянули Макарова. Он нередко выступает в роли придворного шута на питерских форумах и поднимает градус дискуссий. И все-таки это шоу модератора или тихий бунт?
Это хороший вопрос. Наверное, элемент шоу там тоже присутствует. Но важно понимать, что в нынешней российской реальности, что называется, несанкционированное шоу может приравниваться к бунту. И я не думаю, что вот его выступления, они были санкционированы в прямой явной форме. Вот. Поэтому я бы сказал, что это ближе к бунту. Опять же, для понимания, вот, если брать российские деловые СМИ, ну, там, «Коммерсант», РБК, они явно подцензурные издания. Но, понимаете, когда РБК размещает официальный репортаж про встречу Путина там, на 2 с лишним часа вот с этими самыми владельцами, так сказать, российскими иностранных активов, и там в заголовок выносится дословная цитата Путина по поводу того, что по долгам платят только трусы. Вот, на мой взгляд, это тоже из категории некоторого такого, знаете, внутреннего диссидентства-бунта, потому что, ну, для любого вменяемого предпринимателя такое утверждение – это, в общем, ну, как сказать, крах модели. То есть, грубо говоря, это означает то, что тебе не дадут кредиты. Потому что если, так сказать, ты ее не будешь защищать, так сказать, ну, ребят, мы приплыли. Причем Владимир Владимирович, видимо, просто говорит то, что он думает, его как бы несет. Но когда журналисты в выходящем в России издании такое ставят в качестве заголовка на первую полосу, и опять же, там же в чем игра, в том, что это же цитата. То есть, как бы начальник сказал, так сказать, ну, мы начальника цитируем. То есть, так сказать, посадить за это вроде бы нельзя, это, так сказать, это не про, так сказать, выступление против войны. Но реальный сигнал, ну, в общем, это как бы из категории «тушите свет». И как бы люди пытаются его, ну, так сказать, в какой мере, так сказать, высказать.
Чем конкретно провинился Сергей Петров, бывший владелец Рольфа, что у него конфисковали компанию?
Ну, как бы Рольф – это совсем старая история, я бы сказал, и она, так сказать, про другое. Рольф был одним из немногих людей в крупном российском бизнесе, кто, оставаясь в стране и, в общем, продолжая некую деятельность, там, будучи потому что депутатом Госдумы, там, в середине 2000-х, да, извините, 2010-х, вот он пытался как-то поддерживать оппозицию. И ему прилетело именно за это. Но, опять же, что важно, что формально национализация его компании, опять же, проблемы начались у него давно, еще до войны. Там все эти уголовные дела, там, так сказать, вот якобы, так сказать, вывод средств и так далее. Он просто выводил собственную прибыль, на самом деле, да, ничего более. Что, опять же, так сказать, масса других людей делала, так сказать, без каких-либо последствий. Так вот, тоже было показательно, что ему вменили в данном случае типа коррупционное преступление, потому что он якобы руководил компанией, будучи депутатом Госдумы. Опять же, это вот к вопросу про историю с Каменщиком, с его, так сказать, паспортами, там вторым и третьим. Понимаете, в российском бизнесе, если мы берем, так сказать, средний бизнес и крупнее, ну, как бы нормой было участие в качестве депутатов в региональных законодательных собраниях. Это был такой, так сказать, ну, что называется, мягкий механизм взаимодействия с властью, ну и какого-то хотя бы минимального обеспечения гарантии самого себе. На этом основании тогда сейчас фактически можно отобрать бизнесы, опять же, у массы людей, которые не участвовали в приватизации, как Петров, но которые, тем не менее, были когда-нибудь где-нибудь депутатами, хотя бы, так сказать, на там, муниципальном уровне. То есть это все про то же, про, так сказать, вот, ну, на самом деле, то, о чем говорил Макаров, что вообще говоря, прав собственности реально нету. И они, так сказать, абсолютно не защищены.
С 22 по 24 годы было конфисковано более 180 компаний на сумму свыше 1 триллиона рублей, по данным «Новой газеты» и «Moscow Times». Насколько война повлияла на процесс национализации или переприватизации крупных компаний?
Ну, смотрите, я бы сказал, что это сочетание одного и другого, потому что феодальные нравы были и до того, но, тем не менее, были вот в российской как бы и бизнес-элите, и политической элите, бюрократической элите разные группы, которые ориентировались на, при всем при том, несколько разные модели как бы экономики и такой, так сказать, политэкономической организации. Да? И были, на самом деле, с начала правления Путина группы, которые ориентировались, ну, вот, либо на феодальное устройство, либо, извините, так сказать, на мафия-стейт. Тут есть такая концепция там, двух венгерских экономистов, которые описывали это применительно к Венгрии, но вполне применяют это и к России. Да? Так вот, вот эта вот мафия-стейт в России присутствовала уже с 2000-х годов, вот со всеми этими самыми рейдерскими атаками на конкретные предприятия. Но параллельно были, причем при этом довольно влиятельные тогда люди в экономическом блоке, типа того же Грефа, там Кудрина, там чуть позже Набиуллина и там многих других. И у них была поддержка со стороны бизнеса, который, в общем, пытался строить некоторую рыночную экономику. И вот то, что было перед войной, было сочетание в российских условиях элементов очень разных моделей. То есть была просто либеральная, достаточно либеральная рыночная экономика, которая была выгодна олигархам, на которую ориентировались многие чиновники. Были элементы государственного развития. Вот, допустим, скажем, типа, те же чиновники типа Белоусова и на самом деле некоторые бизнесы, с которыми он взаимодействовал, они пытались это выстраивать, и как бы это, так сказать, да, элементы этого присутствуют. Вот, и одновременно были вполне себе элементы мафия-стейт. Ну, классический вариант – это, извините, Кадыров, ну, там все понятно. Но вот элементы этого были, так сказать, вполне себе и в других местах. Так вот, что произошло с войной? Что к войне, на самом деле, Кремль не был готов. Они не рассчитывали на реальную войну, но столкнулись с тем, с чем столкнулись. Потребовалось огромное количество ресурсов, которые они, так сказать, сжигают в этой топке. И на этом фоне, на самом деле, безусловно, вот те как бы группы, у которых был силовой потенциал, и которые в том числе оказались востребованы в рамках войны, ну, там, начиная с того же Пригожина и не только, да, у них заметно вырос, извините, политический вес и как бы переговорная сила. А наоборот, у вменяемых людей, у них, ну, мягко говоря, переговорная сила ослабла. А сейчас, особенно когда начинается сжимание пирога, вот этих самых людей с силовым ресурсом, у них аппетиты, они не уменьшились, они только выросли, да, они, так сказать, во время еды приходят. А противопоставить им что-либо люди с другой стороны, в общем, уже не очень могут. Поэтому, безусловно, фактор войны, он значим, потому что он стал как бы импульсом для изменения модели, но вот все эти самые феодальные нравы, или, скажем, мафиозные нравы, они были и до того, но сейчас они просто расцветают пышным цветом.
На том же экономическом форуме, где ругали состояние российской экономики и шутили, невозможно было не заметить и новые беспрецедентные меры безопасности – отключение мобильного интернета по всему Санкт-Петербургу из-за возможной атаки украинских беспилотников. Впрочем, теперь это такая же обыденность, как раньше доступность этого самого интернета. Первые массовые отключения пришлись на подготовку и празднование 9 мая, а после операции ВСУ паутина такие отключения стали практиковать во многих регионах России. В некоторых городах, например, Омске, Нижнем Новгороде, мобильного интернета не было больше недели. Подробности в нашем сюжете.
Есть некоторые места, где ее не будет никогда, этой связи. Ну, потому что мы проезжаем или какие-то территории, или что-то еще. Вот не будет ее никогда там. Не потому что... Нет, коллеги, да, это не потому, что Минцифра работает плохо, а потому, что есть закрытые территории, где...
Нет,
где...
У нас просто есть X-холдинг, который нам обеспечит, я надеюсь, эту связь.
Ну, коллеги, ну, вы знаете, я думаю, что нет здесь в зале тех людей, которые могут перепрыгнуть те барьеры, которые позволят эту там связь наладить. Ее там просто не будет.
Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко выступил на сессии Петербургского экономического форума, посвященного развитию беспилотного транспорта. Выводы чиновника грустные. Где-то связи не будет никогда по причине закрытости объектов. Каких? Петушенко не уточнил, но сказал, что, например, на некоторых участках трассы М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, мобильную связь ему наладить не удалось. Но что говорить о связи на участках скоростных дорог, когда за первый летний месяц целые города погружались, если не в Средневековье, то в ранние 2000-е, когда такси приходилось заказывать по телефону. А эта фотография, сделанная на днях. Водители пытаются поймать Wi-Fi в аэропорту Пулково и принять заказы. Власти отключили мобильный интернет. Все ради безопасности на экономическом форуме.
Интернет очень важная еще инфраструктура для того, чтобы, ну, для работы именно в чрезвычайных ситуациях. Вот показывает тоже опыт того же Израиля, да, когда у них начинаются обстрелы с иранской стороны, у них пользование интернетом вырастает в разы. Вот. Это значит, что просто люди ищут какую-то информацию, они получают какую-то информацию и правильно принимают решение о том, как надо поступать. В условиях России, наоборот, отключают эту связь. Там нет никаких средств гражданского оповещения, вот как бы по... особенно это в Белгороде, да, это ощущается. И они не знают вообще, что делать. Вот. Еще интернет отключен. Ну, как бы совершенно сделали хорошо, что называется, да, всем, вот, кроме жителей. Но это вот такая вот административная система, которую Путин выстроил в России, и она будет продолжать работать, пока эта система палочная, система у губернаторов работает.
В 2025 году первые масштабные отключения коснулись некоторых регионов во время подготовки и празднования 9 мая. После операции «Паутина» 1 июня они приобрели федеральный характер, а 12 июня с Днем тишины столкнулись еще 22 области.
В общем, вести с полей. Хочу рассказать, что происходит у нас в городе. У нас 12 числа отключили интернет, заглушили город на праздник, и в итоге пятый день мы сидим без интернета. На улицу выйдешь, ничего не грузится. Не загрузить ни банковскую карту, ни бонусную карту, в магазин куда-либо сходить нереально. Но тут есть и плюсы. Стало намного меньше людей на улице и самокатчиков.
Всего отключение мобильного интернета зафиксировали в 40 регионах, а в некоторых городах отключалась даже сотовая связь и электричество. Где-то связь до сих пор нестабильная, например, в Омске перебои уже больше 2 недель. Решены проблемы только в 2 областях – Татарстане и Тюменской области.
Такие ограничения теперь будут действовать не только в период опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Отключение мобильного интернета происходит по соображениям безопасности, исходя из обстановки. Режим опасности атаки БПЛА не всегда прямо соотносится с этой конкретной мерой. Ее действия определяют силовые ведомства совместно с операторами связи.
Летом 2019 года первые массовые отключения мобильной связи московские власти применили во время протестов, связанных с выборами в Мосгордуму. Тогда связь не работала в пределах Бульварного кольца. В этом же году приняли закон о суверенном интернете.
Власти там с годами, наверное, смогут отключать интернет целыми регионами, либо группам лиц. То, что единожды уже произошло в России, да, в Ингушетии, это такой общий шатдаун, когда интернет был выключен всей территории. Такие истории смогут повторяться, когда эти угрозы будут наступать. При этом в законе до сих пор нет никакого четкого понятия, что такое угроза, что под ними поднимать. И, скорее всего, эта история останется в рамках принятия решений органами исполнительной власти, которые будут уже трактовать закон, как им будет удобно.
В Ярославской области временно отменили штрафы за безбилетный проезд, ведь оплата не проходит. Запись к врачу или, наоборот, визит врача теперь осложнен.
В Твери сейчас не работает интернет на улице. То есть Wi-Fi есть, на улице интернета в Твери нет. Чтобы вы понимали, я дежурила не по своим участкам. Вообще ни один из участков не мой. Чтобы попасть на вызовы к людям, потому что я не ориентируюсь в той части города, где у меня были вызовы, я сходила в книжный магазин и купила бумажную карту. Это называется, когда доктор реально хотел попасть на вызовы. Как я эту карту покупала? Потому что я не взяла с собой банковскую карточку. Налички с собой у меня было немного. Телефон – это бесполезный кусок кирпича сейчас, потому что сети нет. Это вот надо было прям видеть, как я проявляла чудеса находчивости, чтобы найти самую недорогую карту. Ну, потому что у налички-то мало с собой, а интернета нет, в книжном магазине Wi-Fi не нашлось.
Свой ТикТок автор заканчивает словами: «Каменный век – это не весело». В первую очередь это бьет по карману жителей тех самых областей, где власти отключают мобильный интернет. Михаил Климарев из Общества защиты интернета подсчитал, сколько это стоит.
Такие расчеты показывают, что там условно 12 часов отключения интернета, мобильного интернета в Москве обходится 2,4 миллиарда рублей. Ну вот так вот, да, отключили мобильный интернет на 12 часов, как это было 9 мая, получили, ну, недостачу экономики, получили 2,4 миллиарда рублей. В Омске это стоит 12 часов отсутствия мобильного интернета, стоит 65 миллионов рублей. В Татарстане 312 миллионов, в Белгороде 93 миллиона. Я могу там долго все, по всем регионам могу посчитать эти цифры, но вот примерно такие цифры. Это все, конечно, ложится на... Прежде всего на гражданах, это гражданам хуже становится жить, это граждане недополучают эти деньги. Но с другой стороны, эти деньги не пойдут и на изготовление танков, это тоже, наверное, можно считать плюс.
Властями же эксперимент по массовому отключению мобильного интернета признан удачным. Считается, что это хорошая защита от атак дронов ВСУ, так что, скорее всего, россиянам придется привыкать к новой действительности, использовать бумажные карты и носить с собой наличные.
Со мной на связи интернет-эксперт, публицист Сергей Голубицкий. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы считаете, после этих отключений Россия стала ближе к таким странам, как Иран и КНДР?
Я думаю, что Россия в плане отключения интернета, вот текущих июньских, стала ближе к любым странам. Не только к Ирану и КНДР. Я думаю, любая страна в подобных обстоятельствах делала бы то же самое. Думаю, Украина делает то же самое. Другое дело, что таких обстоятельств, слава богу, на планете сегодня не так уж много. Я вот лично ничего не понимаю в интернете в контексте того, что там летает, стреляет, убивает. Поэтому я могу ответить на ваш вопрос только с позиции здравого смысла. Вот, во-первых, что меня сразу поймало, что значит отключить интернет? Насколько вот я понимаю в контексте прилета дронов, да, его отключают. Но в контексте прилета дронов не отключают интернет как таковой. Его отключают там периодически, вот как были в декабре масштабные учения в прошлом году, да, в процессе тестирования внутреннего интернета. Вот вроде китайского там или иранской информационной сети, НИН. А для дронов отключают вроде как другое, да, мобильную связь. Либо всю целиком, либо только IP-трафик для передачи данных. И логика тут очевидна. Дроны за пределами прямой видимости, как мы обыватели знаем, они должны иметь какой-то канал связи. Обычно это мобильная связь. Даже если используется не российская сим-карта, ей все равно нужен роуминг. И вот если отключить локальные вышки мобильной связи, можно помешать навигации дрона. Ну, а альтернативно дрон можно подключить, там, в теории использовать спутниковую телефонию, но это слишком, как мне кажется, дорого.
Власть не пугает потери финансовые при таких отключениях, да и их сервисы не будут работать?
Боже упаси, думаю, совершенно не пугает, а чего там пугаться. Есть море вариантов для бизнеса и сервисов. Во-первых, можно использовать параллельные альтернативные каналы связи, спутниковые, их там море, КА, КУ, Л-бенд, там много. Оптоволокно можно стационарные подключения. Не обязательно только сидеть на мобильной связи, и, насколько я знаю, все так и делают. А второй вариант, еще бизнес может снизить издержки от просрочки, скажем, какого-то платежа, ну вот это, видимо, понимается как проблема, потерь. Или там невозможность оказать услугу в срок, ну, опять же, можно использовать там навскидку кассы с автономным фискальным накопителем, терминалы, которые производят офлайн авторизацию банковских карт. Так что нет, финансовых потерь, я думаю, никого не пугает.
Но тут же поступали многие жалобы. Это работа курьеров, нельзя было снять деньги в банкоматах, заказать такси. Навигаторы не работали, даже появились то ли шутливые предложения, то ли реальные. Люди, которые хорошо знают, к примеру, город Москва, взяли на себя миссию такого навигатора реального, да, за определенные деньги. Вот эти же неудобства, они же очевидны.
Момент. Проблема курьеров кого-то волнует, государство волнует проблему.
Не только курьеры, а банки, оплаты товаров.
Имерек не снимет рубли в банкомате? Да, ну, это вообще никого, по-моему, не волнует. Нет, это вообще исключено. Тут, там же и нарратив какой, это безопасность. 5 минут не поедите чебурек, шаурму, так сказать, заплатите через 5 минут, а подождете. Вопрос жизни, на голову упадет вам что-то, типа будет хуже, чем если вы через там, полчаса снимете в банкомате чего-то. Нет, это, я думаю, это операция. Все нормально с этим.
Понимаем ли мы эффективность этого метода для борьбы с дронами ВСУ? Вы про это уже что-то сказали, есть что добавить?
Ну да, да. Но я не думаю, что тут... Я думаю, если придет военный эксперт, он там увидит какие-то реалии, которые нам, простым смертным, недоступны. Но так сложного для понимания особо ничего я не вижу. Но с позиции здравого смысла логика отключения вышек мобильной связи продиктована, как они говорят, безопасностью, ну вот она такая.
Ну вот один эффект точно есть. Люди меньше стали постить в интернет. Может быть, это есть реальная цель власти?
Да нет. Я думаю, это не является целью власти. Потом то, что стали меньше постить в интернет, к дронам ВСУ, насколько я понимаю, отношения не имеет. Потому что кому охота получать за лайк 8 лет на шконке-то? Никому не хочется. Все молчат. Собственно, как молчали 75 лет при советской власти. Вы помните, голосовали за родную партию с результатом 99% за. И в РСФСР, и в Украинской ССР, и во всех остальных 13 республиках. Так что все как бы понятно. Вот. И к интернету особо отношения не имеет. Это такая естественная реакция людей, находящихся в таких условиях. Что ж там говорить-то? Постить. Я думаю, никто не постит уже без всяких дронов.
Хорошо. Какие еще можно ожидать ограничения в сфере интернета в ближайшее время?
Ну, Мумин, я так понимаю, что я прихожу на Радио Свобода под кодовым слоганом тот, который предсказал отключение Ютуба.
Вот. Это поэтому правда.
Поэтому я готов сейчас сказать, что продолжить эту свою амплуа и сказать, что, вот, на мой взгляд, ничего больше особо отключать не будут. Вот такой вот сюрприз. Вот Телеграм точно не будут отключать. И дело тут не в том, что внутренний автономный сегмент Рунета уже развился, как я вот вижу, до состояния, которое полностью позволяет отключение от внешнего сегмента интернета. И дело не в этом. Дело в том, что, как мне кажется, наконец-то наступило некое понимание, не прошло, кстати, и 30 лет, потому что это тогда уже было очевидно, понимание того, что главное не в этом, не в контроле за контентом, не в запрещательстве. Вот это вот понимание сегодня в Рунете, и я это вижу, успешно воплотилось в реальность и дало блестящие результаты.
Вы предсказали, что заблокирует или замедлит YouTube. Так оно и произошло. Вы сказали, что Telegram не заблокирует, а да, WhatsApp... ему светит какая-то блокировка или угроза? Или WhatsApp оставит?
Мы должны понимать, вот, что изменится от того, что заблокирует или не заблокирует WhatsApp. Моя идея, которую я хочу донести до всех, что это не имеет значения. Заблокирует, не заблокирует. Ровным счетом ничего не изменится. Ни в коммуникациях, ни в привычках общения, ни в лайках, не лайках, молчании, всеобщем отсутствии. Это все уже проехало. Потому что, как я сказал, сформировал некий универсальный код, под которым, под шармом которого, в рамках ли там Стокгольмского синдрома или неизвестно чего, это можно изучать долго, но он сформирован, и он обеспечит, что там подавляющее большинство людей, которые, собственно, и интересуют всегда власть в любой стране, только большинство, меньшинство мало кого интересует, подавляющее большинство будет продолжать жить, существовать в рамках сформированного, навязанного, индоктринированного универсального кода. А то, что там будет в WhatsApp, не будет в WhatsApp, от этого ничего не изменится.
То, что делаем мы, независимые журналисты, то есть вся наша работа бессмысленна или все-таки какой-то есть ответ?
Нет. Оно формирует некий субстрат в едином пространстве вот этого кода. Он не универсальный, он маргинальный, наш код, он находится где-то там, ясно, что он не мейнстрим, ясно, что он не оказывает никакого такого существенного влияния, способного изменить уже сформировавшуюся концепцию у всего населения, он не может сделать, но потихонечку закладывается и фиксируется, как в блокчейне, понимаете, вот любая транзакция там всегда, она навеки хранится, и это хорошо, это потом когда-нибудь где-то будет учтено и будет способствовать изменению универсального универсального кода. Потому что изоляционистский универсальный код, какой бы он красивый ни был по звучанию, он вредный, потому что он изоляционистский. Он противоречит прогрессу, он занимается гомеостазисом, как Быков любит говорить. Он фиксирует прошлое, а это плохо. Ну, вот только так.
Сергей, спасибо вам за вашу экспертизу. Со мной на связи был интернет-эксперт, публицист Сергей Голубицкий. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.